Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Информационная итоговая программа «По скриптум». И мы ее ведущие Алексей Семенов.
И Надежда Назаренко. В течение часа мы вспоминаем главные события прошедшей недели и пытаемся разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона. Новая передача «По скриптум» выходит по понедельникам каждую неделю.
Итак, сегодня в программе полгода до сентябрьских выборов. Политическое движение со вкусом «Открытой России». Почему стали появляться идеи о возвращении монархии в нашей стране? 3 года со дня вхождения Крыма в состав России. Профсоюзы требуют повысить зарплаты бюджетникам. И Псков – город убитых дорог.
Напомню, мы работаем в прямом эфире, вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372, звоните, высказывайте свое мнение. Также вы можете высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Помимо этого, на сайте работает видеотрансляция из нашей студии. Итак, мы переходим к первой теме. Меньше чем полгода остается до сентябрьских выборов, когда в Псковской области будут определять муниципальных депутатов представительных органов, а также глав в некоторых районах. Что касается Пскова, то здесь 10 сентября, в единый день голосования, горожане будут формировать новый состав городской думы. При этом, как отмечает большинство наблюдателей, на выборах хотелось бы видеть действительно авторитетных людей, готовых отстаивать интересы избирателей, а может быть даже и новые лица.
Здесь мы должны напомнить, что на проекте «Гордума онлайн», который запустила Псковская лента новостей с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, ну и, конечно, опытных профессионалов-экспертов, наши коллеги планируют отыскать настоящих лидеров общественного мнения, тех, кому можно было бы доверить депутатский мандат. Проект «Гордума онлайн» пройдет в 3 этапа – поиск достойных претендентов, затем представление кандидатов и народное голосование. Предложения по кандидатурам можно направлять в редакцию ПЛ. Я снова обращусь к нашим радиослушателям. Напомню, телефон прямого эфира 567372. Звоните, высказывайте свое мнение. Нужны ли новые лица Псковской городской думе? Кто, по-вашему, может сегодня представлять интересы избирателей? Есть ли сегодня такие люди? Звоните 567372. Нам интересна ваша точка зрения.
Привлечь на предстоящие выборы достойных планирует и партия власти. Школа кандидатов «Единой России» входит в активную фазу своей работы. Глава Пскова, секретарь Псковского местного отделения «Единой России» Иван Цицерский на прошлой неделе в ходе брифинга подчеркнул, что в городском отделении планируют сосредоточиться на теории, рассказывать слушателям о полномочиях муниципалитета, обучать основам межбюджетных отношений между муниципалитетом и областью, научить кандидатов отделять зерна от плевел, дабы они не несли всякую околесицу. Послушаем Ивана Николаевича.
Самое главное, к чему мы стремимся, это чтобы в школе кандидаты, люди были подготовлены теоретически. Зачастую услышим от наших оппонентов такую несуразицу в период агитационной кампании, и многие, к сожалению, даже не понимают, что полномочия органов местного самоуправления имеют четкую структуру, четкие полномочия, грани. И в данном случае, когда кто-то идет и начинает обещать Трикорова, он должен это соизмерять, безусловно, с финансовыми возможностями муниципалитета. Поэтому в данном случае будет посвящено занятие исключительно основам финансовых отношений муниципалитета нашего с региональным бюджетом, с федеральным бюджетом. Какие полномочия и как нужно решать на местном уровне, а что решается вышестоящими законодательными органами власти. Мы считаем, что школа-кандидат как раз позволит максимально иметь профессиональную команду, которая выйдет после праймериза одной командой на выборах на 10 сентября этого года. Двери открыты. Еще раз хочу подчеркнуть. Преференций еще раз никому не дается. Все в равных условиях. Ни одного победителя никто не будет запихивать в какие-то другие очередности, места, с тем, чтобы кому-то дать преференцию. Кто как победил на праймеризе путем голосования, тот и возглавит либо одномандатный округ, либо свои территориальные избирательные группы.
Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, они заинтересованы в том, чтобы в процедуре праймериз участвовало как можно большее количество людей, поскольку в последующем у партии власти появляется возможность выбора лучших кандидатов. Кстати, в своем желании участвовать в праймериз уже заявили 83 человека и в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» в нашем регионе. И из 83 кандидатов 22 решили участвовать в праймериз в Псковскую гордуму, 20 человек в Великолукскую городскую думу, ну и один в областное собрание. До выбора, напомню, по округу номер 8 будут проходить в Великих Луках. Подробнее об этом Александр Котов.
Мы бы хотели, чтобы как можно большее количество участников приняло участие в процедуре предварительного голосования. И в последующем у нас появится возможность выбора по результатам предварительного партийного голосования кандидатов, которые будут от партии выдвинуты на выборы. Кроме того, у нас продолжает работу партийный проект «Школа кандидатов Единой России». В каждом местном отделении графики проведения занятий в этих школах, определенные места, время проведения, темы занятий. И мы также хотим пригласить всех желающих принять участие в работе этих школ для того, чтобы в последующем принять участие в предварительном партийном голосовании, возможно, стать кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах. Вся информация о проведении предварительного внутрипартийного голосования размещена на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Размещена информация о подавших заявления для участия в предварительном голосовании, размещена информация о работе местных организационных комитетов, указано время, когда можно подать заявление. И также отдельно по городу Пскову, поскольку в Псковском городском отделении партии будет процедура предварительного партийного голосования проводиться в единый день, 28 мая, соответственно, на федеральном сайте в разделе «Предварительное голосование».
Сейчас пользователи этого ресурса видят фотографии и краткую биографию потенциальных кандидатов в депутаты Псковской городской думы от «Единой России». Чуть позже у каждого зарегистрированного участника праймериз появится личный кабинет. Кроме того, с помощью ресурса каждый желающий сможет узнать ближайший счетный участок, куда можно будет подойти 28 мая, чтобы проголосовать за понравившегося кандидата. Здесь же будут выложены видеозаписи дебатов, которые пройдут в преддверии Единого дня предварительного голосования. Для тех, кто хочет принять участие в праймериз «Единой России», напомню, прием заявлений от желающих завершится 27 апреля.
И тут надо особо выделить сообщение о том, что действующий глава Дедовичского района Игорь Гуменюк будет участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это очень интересная информация, поскольку на прямых выборах главы муниципалитета в 2012 году Гуменюк шел от партии «Яблоко». И здесь мы, пожалуй, предоставим слово нашему политическому обозревателю, главному редактору портала «Псковская новостей» Александру Савенко. Саша, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день, радиослушатели. Действительно, Игорь Гуменюк объявил о том, что будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на выборы главы Дедовичского района. Да, действительно, в 2012 году Гуменюк победил на выборах в своем муниципалитете при поддержке партии «Яблоко». Это, можно сказать, уникальный случай. Вообще, победа кандидатов от оппозиции в последние годы на выборах муниципальных глав – это большая редкость. Более того, даже когда оппозиционные кандидаты при поддержке оппозиционных партий, будь то «Справедливая Россия», «Коммунисты» или кто-то еще побеждают на выборах, они достаточно скоро уходят от своих в недавнем прошлом политических соратников, да, в сторону партии власти. Что мы наблюдали, например, в 2009 году, когда на выборах муниципальных сразу в трех районах Псковской области победили кандидаты от оппозиции, и достаточно скоро все они перешли, являясь муниципальными руководителями, перешли к партии власти, ну, я имею в виду и Гдовского главу, теперь уже бывшего Миронова и Рима Бурченкова в Пушкинских горах. Ну и, собственно говоря, примерно то же самое мы наблюдали и с Игорем Гуменюком, который победил в 2012 году, но достаточно скоро перестал демонстрировать какие-то, так сказать, моменты поддержки недавних союзников партии «Яблоко», да, можно сказать, дистанцировался, и такой статус был не совсем ясный. Причем не только для меня. Я напомню, что буквально месяц назад в этой студии руководитель регионального отделения партии Анастасия Яблоко, депутат областного собрания Лев Шлосберг, когда его спросили о планах Гуменюка, он тоже, в общем-то, никакого однозначного ответа не дал. Сказал о том, что не располагает точной информации, будет ли вообще Игорь Иванович участвовать в этих выборах. Да? Ну и то же самое невозможно было сказать о том, как он пойдет на эти выборы, при чьей поддержке. Ну и на прошлой неделе стало известно, что Игорь Иванович Гуменюк, являясь действующим руководителем Дедвичского района, он идет на выборы, вернее, собирается пойти на выборы свои при поддержке «Единой России», для чего и собирается участвовать в ее праймерис. Это, конечно, очень интересно. И, наверное, на данный момент одна из самых таких заметных и интересных для наблюдателей интриг вообще, что касается муниципальных образований Псковской области. А я напомню, что выборы-то нам предстоят очень большие. Это не только выборы в Дедвичах, естественно, это выборы 7 глав районов, это выборы 21 районного собрания, это выборы депутатов Псковской и Великолукской городской думы, то есть огромная-огромная кампания. Ну и поскольку не дали мне слово в начале эфира, когда речь шла о проекте Псковской ленты новостей под названием «Гордума онлайн. Вся власть народу», я скажу, что 10 дней уже прошло с того момента, как этот проект стартовал. Множество комментариев, конкретных предложений у читателей Псковской ленты новостей относительно тех людей, кто, по мнению читателей, мог бы представлять их интересы в городской думе нового созыва. Здесь интересно, что такое большое обилие вот этих предложений, но условно можно разделить на несколько групп. Это, во-первых, конечно, действующие депутаты, в том числе глава города Пскова Иван Цицерский, которого мы уже услышали, да, ну и другие депутаты, его коллеги. Это бывшие руководители города Пскова, в том числе бывшие депутаты городской думы, но не только. Читатели Псковской ленты новостей предлагают, например, кандидатуру Михаила Яковлевича Хорнина, последнего мэра областного центра, да. Ну и кроме этого, очень много новых фамилий, которые пока ничего, я думаю, не скажут широкому кругу наших слушателей. Но есть там, конечно, и интересные, и известные люди и в этих группах. Во-первых, я имею в виду таких активных общественников, общественных деятелей. Ну, например, самый известный фельдшер города Пскова Иван Васильев. Его кандидатуру уже предлагают читатели на эти условные праймерис Псковской ленты новостей. Есть люди, которые ранее вообще никак не были замечены в активной общественно-политической своей деятельности. Ну, например, Кузнец Евгений Вагин. Да, такое предложение тоже есть. Отмечают, что человек там не только профессионал в своем деле, да, но и очень грамотный. И
авторитет,
вот, да? Авторитет, да, его тоже предлагают. Ну и завершая эту тему, хочу сказать о том, что проект продолжается. Пока идет только первый этап. Редакция Псковской ленты новостей собирает все предложения у читателей с тем, чтобы в дальнейшем их систематизировать, внимательно изучить, проанализировать и уже затем объявить голосование на сайте Псковской ленты новостей, народное голосование, после чего и будут подведены итоги проекта «Гордума онлайн», и затем будет, конечно, очень интересно поглядеть, насколько результаты вот этого народного голосования на сайте Псковской ленты новостей, насколько они соответствуют тому голосованию, которое пройдет в сентябре. Ну, а еще ранее, конечно, будет голосование единороссов.
Саша, скажи, пожалуйста, а вот первый этап поиска достойных претендентов, он сколько приблизительно будет продолжаться?
Он будет продолжаться несколько недель. В апреле будет уже завершен этот этап, после чего редакция вместе с экспертами перейдет как раз вот к тому этапу, о котором я сказал. Изучение внимательное всех поступивших предложений. Ничьи предложения не должны быть забыты, потеряны. Да? Все это необходимо будет собрать в один большой массив вот этих кандидатов, поступившие предложения. Будут распределены люди, в том числе по всем одномандатным округам, по 15 на выборы в городскую думу. Плюс это будут группы партийные, ну и там еще, так сказать, будут сюрпризы в этом голосовании, но опять же все карты раскрывать не хочу сейчас. Это произойдет в апреле, то есть первый этап завершится, редакция завершит прием предложений от читателей в апреле.
Но не так много времени осталось у наших читателей, чтобы направить свои
предложения. Но, тем не менее, время еще есть, и, конечно, в редакции ПЛН очень ждут отклика, продолжения вот этой волны, которую мы наблюдаем все 10 дней. И, кстати, о чем я забыл сказать, ведь очень интересный факт прямо в первый день произошел.
За что клоны какие-то появились, да, у этого проекта?
Да, появился клон в нашей Псковской области на одном из интернет-ресурсов. 100% повтор проекта Псковской ленты новостей. С той только разницей, что у нас речь идет о потенциальных кандидатов в депутаты городской думы, а вот на другом ресурсе, где сделали клон нашего проекта, там выборы главы района и муниципального собрания. Да? Но в целом редакция «Псковской ленты новостей» очень положительно относится к таким фактам. Мы ни в каких не претензиях, мы только за, и не исключаю, что и на других ресурсах Псковской области будут появляться подобные проекты в ближайшее время. На самом деле это все в наших общих интересах, это ведет к развитию местного самоуправления, это помогает отыскать те новые лица, которые должны прийти в органы власти, в органы местного самоуправления. Вот это живая новая кровь.
О которой постоянно мы слышим, да, из уст наших спикеров основных.
Да, мы слышим, а редакция «Псковской ленты новостей» еще и помогает.
Это был Александр Савенко, политический обозреватель, главный редактор портала «Псковской ленты новостей». Спасибо большое, Саша.
Вам спасибо и всего доброго. До свидания.
Телефон студии 567372. Ждем ваших звонков. Как же найти достойных кандидатов? Есть ли такой фильтр? Может ли таким фильтром стать, например, праймерис «Единой России»? Звоните нам, высказывайте мнение. 567372.
Ну, а судя по прогнозам экспертов, грядущая избирательная кампания обещает быть весьма насыщенной, о чем и говорил как раз-таки только что Александр Савенко. Правда, как поведет себя население, проявит ли гражданскую ответственность или проголосует, что называется, ногами, предсказать не берется никто. Говоря об этом, некоторые наши собеседники уверяют, что на муниципальном уровне выборы должны быть не партийные, а гражданские. Это как раз бы и повысило и ответственность власти, ну и, конечно, интерес населения к избранию депутатов. У политических партий, представленных в нашем регионе, сейчас есть шанс хотя бы попытаться придать псковской политике максимальную степень публичности и открытости. Например, приняв участие в проекте «Псковская лента новостей. Гордум онлайн», где любое объединение может абсолютно бесплатно заявить о потенциальных членах своих команд и увидеть реальное отношение к ним земляков, то есть получить обратную связь.
Напомню, что это новая передача по скрипту на «Эхо Москвы» в Пскове. В течение часа мы вспоминаем главные события прошедшей недели и пытаемся разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона. Для вас работает Надежда Назаренко
и Алексей Семенов.
Ну а мы продолжаем. На прошлой неделе Псковское отделение «Открытой России» определилось с выбором своего координатора. В Пскове движение, созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, возглавил бывший координатор местного отделения Национал-демократической партии Юрий Коныгин. О том, как будет участвовать Псковское отделение «Открытой России» в предстоящих выборах и чем займется в первую очередь, в нашем эфире рассказал член Совета движения Антон Семенов.
«Открытая Россия» поддерживает выдвижение самостоятельных кандидатов в муниципалитеты. Естественно, кандидатуры будут обсуждаться как у нас здесь на Совете, так и будем советоваться с нашими координаторами в Петербурге, в Москве. Говорить о конкретных кандидатурах пока еще рано. Мы мало что обсудили. Ближайшее, чем «Открытая Россия» займется, именно выстраивание коллектива, выстраивание командной работы. Есть люди, которые привыкли работать поодиночке, и у них это очень успешно получается. А мы, может быть, идем другим путем. Человек-пароход у нас не получится, но у нас будет, может быть, 10 человек или 15, которые будут регулярно что-то делать. Может быть, по эффективности они будут сопоставимы с этим вот политическим гигантом.
Вместе с Коныгиным на пост координатора претендовал и бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов. В нашем эфире он высказал свое мнение по поводу избранного руководства.
У нас была абсолютно демократическая процедура. Решалось все простым большинством при выборе совета, то есть первая пятерка, да, в ранжировались. И потом из пятерки, которая в совете состоялась, выбирался как бы координатор. Все прошло в рамках обычных, понятных демократических процедур. Мы получили то, что получили, и я проиграл вполне себе внутреннюю конкурентную борьбу и признал это все. Я представляю, какое впечатление я сейчас произвожу, сидя в этой компании, да, и, к сожалению, я вынужден уважать решение конференции, решение совета, да, потому что демократия должна быть, конечно, во главе угла. Я абсолютно точно понимаю, что та кампания в городскую думу и в органы местного самоуправления, которая началась, она, ну, скажем так, она уже идет и идет семимильными шагами. Взять хотя бы праймерис «Единой России», которая стартанула сейчас как бы мероприятия у оппозиционных партий происходят. Мы в этом процессе по-хорошему должны были давным-давно уже быть, да. Я думаю, что если мы с таким же составом выйдем на эту избирательную кампанию, мы результата не получим однозначно. Но если мы подойдем с таким составом и таким подходом по взаимодействию со СМИ, да, какие бы СМИ ни были, у нас не огромная организация, у нас 5 человек в совете, каждый вполне в состоянии ответить на вопрос любого журналиста Псковской области и не Псковской области, и не устраивать из этого бюрократию и какие-то там подходы, пресс, да, и деление на своих и не своих. У меня могут быть какие угодно личные отношения, у меня могут быть какие угодно рабочие отношения, но на любому журналисту в любое время я обязан ответить, объяснить свою позицию, если я на что-то претендую в этом общественно-политическом процессе, пространстве и так далее. Мы, вот, конечно, будем обсуждать на совете кандидатов и так далее, но я иллюзий по результатам не питаю никаких. Посмотрим, как это все будет избираться. Скорее всего, мы пропустим по-хорошему этот электоральный цикл. Ничего, будут следующие. Подтянемся, сгруппируемся. И в следующий раз, когда выйдем на старт кампании, следующие муниципальные выборы, мы, наверное, подойдем другим составом, с другими возможностями и с другими какими-то видами, взглядами, проектами, и в том числе электоральными.
Ну, как можно заметить, Алексей Малов крайне огорчен своим провалом и предрекает Псковскому отделению «Открытой России» совсем не радужное будущее. Но пока как минимум в предстоящей избирательной кампании. Мы же будем следить, как будет развиваться ситуация в Псковской открытке.
Ну, а я замечу, что, по мнению многих наблюдателей, для местных игроков, ну, вообще не совсем очевидно, какую пользу они получат от сотрудничества с «Открытой Россией». Участвовать в выборах под флагами этого движения вряд ли получится, поскольку оно не имеет статуса партии. И вступление в этот процесс, возглавляемый опальным Ходорковским ради укрепления, например, собственного имиджа или репутации, тоже сомнительно. Тем более, что в стране, где, судя по рейтингам, большинство населения поддерживает действующую власть и лично президента Владимира Путина. А что касается конкретно Псковского отделения, то сегодняшний состав команды, ну, явно не добавляет политического веса этому движению. Ну, вот получается, что, пожалуй, в данный момент единственная польза от участия в подобных проектах – это финансовое.
Напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, высказывайте свое мнение. Также вы можете высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Помимо этого, на сайте работает видеотрансляция из нашей студии. Ну а мы продолжаем. 15 марта исполнилось ровно 100 лет с того момента, как в Пскове отрекся от престола последний российский император Николай II. В нашей области к этой дате приурочили закладку капсулы в основании будущего храма в память о Николае II и его семье. Церковь разместится неподалеку от станции Дно. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Последний, кстати, высоко оценил личность Николая II и подчеркнул, что император любил свой народ, Бога и не изменил в трудную минуту русскому народу и отчизне.
И тут стоит заметить, что в последнее время в общественно-политическом пространстве страны все чаще стали вспоминать и хвалить царское время, эпоху правления Николая II. А на некоторых информационных ресурсах активно вбрасывается идея о возвращении в России монархии. В день столетия отречения Николая II от престола, например, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России необходимо установить новую форму правления – монархию. Президента в России должно быть больше прав, по мнению Аксенова, вплоть до диктатуры. А Владимир Путин вообще должен занимать этот пост пожизненно.
Кстати, позже в эфире одного из федеральных каналов, а именно в субботу, комментируя резонанс, который вызвали его слова о монархии, глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что выступал не за смену конституционного строя в России, а говорил лишь о полномочиях президента Владимира Путина. Аксенов подчеркнул, что Путин должен быть президентом пожизненно. Вот так вот.
Ну, поправился, будем считать. Откуда вообще появляются подобные идеи и почему в последнее время эта тема приобретает все большую популярность? Послушаем, что по этому поводу думает депутат Псковского областного собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
После разгона в январе 1918 года большевиками учредительного собрания, и это сейчас многие начинают понимать, в России уже 100 лет нет законных властей. Их просто нет. Сколько раз не передавая краденые вещи из рук в руки, она не перестает быть краденой. А большевики в 17-18 году украли государственную власть. И понимание этого постепенно распространяется между людьми. Поэтому разговор о возможном восстановлении ну, скажем так, конституционной монархии в России, потому что именно эту форму государства Николай Александрович наследовал Михаилу Александровичу, но тот не смог принять престол. Эти разговоры имеют под собой основания. Есть две большие проблемы. Первая проблема заключается в том, что прямых потомков Романовых нет. Большевики всех уничтожили. И очень большой вопрос, кто сегодня может принимать решение вообще от имени императорской династии, чтобы это решение было формально законным. Вопрос второй. Какую роль в новой государственной системе в 21 веке может играть такой человек, как император? Мы говорим о британской модели, о шведской модели, когда король, царь, император царствует, но не управляет. Или мы говорим о восстановлении монархии как государственного строя, который изжил себя в России еще в конце 19 века, результатом чего были и первая русская революция в 1905 году, затем революция в феврале 17 года и, наконец, Октябрьский переворот. Поэтому, на мой взгляд, сам факт широкой исторической, культурной, политической дискуссии о возможности реформы российского государства – это стремление общества понять, где его корни. И это очень правильное стремление. Я это всячески приветствую. А если не считать высказывания отдельных клинических персонажей, у которых бюсты мироточат и другие видения им приходят, то в действительности это очень серьезная, больная и ответственная дискуссия, которая может привести к пониманию необходимости государственной реформы в России. Не в смысле восстановления самодержавия. У нас сегодня самодержавие в России. Оно сегодня является фактом. Мы по конституции президентская республика, а по факту мы самодержавное государство. Именно важен разговор о том, каково должно быть соотношение руководителей государства, государства и человека, государства и общества. И если бы сейчас власти были ответственны, если бы они не боялись панически, а они панически боятся темы именно февральской революции, темы распада государства, темы отречения под вынужденными обстоятельствами Николая II от престола, если бы власти этого не опасались, то эта дискуссия могла бы быть очень полезной, могла бы привести, на мой взгляд, к принятию новой Конституции России, которая была бы более справедливой, более уважительной к людям, к регионам, более эффективной как способ управления государством, чем та Конституция, которая есть сегодня.
Как пишет газета «РУ», у нынешнего чиновничества в России существует серьезный дисбаланс подсознания, своеобразный социальный невроз. С одной стороны, они вроде бы служат народу и обязаны перед ним отчитываться, а с другой, практически все решения санкционируются сверху. Для многих госуправленцев, как отмечает все та же газета «РУ», сегодняшняя система сложна, непонятна и вызывает стресс. Морально было бы куда проще служить только царю. При этом воображаемые чиновниками монархии всегда понятно, кого надо уважать, перед кем отчитываться и у кого просить. Такие выводы делают политологи.
Уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам высказать свое мнение по этому поводу. 567372. Чем же так привлекает некоторых монархия? Чего не хватает сегодня представителям власти в нашей стране, что некоторые чиновники буквально грезят о престолонаследии? 567372. Ну, а я скажу, что у нас есть уже первый звоночек. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Я хотел бы отметить следующее. Те люди, чиновники, которые предлагают установить монархию или что-либо похожее в этом смысле, обрекают страну на прозябание. И, так сказать, путем этого хотят упрочить свои места, кресла и наследство. Страна нуждается в переменах, страна нуждается в модернизации, страна отсталая, страна, так сказать, унижена в плане доходов населения. Страна на пороге конфликтов, страна нужна модернизация. Вот. И кто противится ей, хочет только зла этой нашей стране. А передовые силы хотят только пользы. Спасибо за внимание.
Сергей Иванович, можно минутку вашего внимания? Да. А что вы думаете по поводу того, чтобы Владимир Путин был пожизненно президентом?
Я думаю, что Владимиру Путину нужно подумать о пенсии, поскольку модель управления на протяжении вот этих лет завела Россию в тупик. Вот я что думаю.
Сергей Иванович,
нам нужны реформы.
А как, по вашему мнению, согласны ли вы с Львом Шлосбергом о том, что в России и так сейчас уже монархия? Вот, согласны вы с этим?
Да, некоторые очертания я принимаю, согласен. Но так нельзя сказать. Есть выборы какие-то, есть фигура сменяемости каких-то там властей. Четко нельзя сказать, как это было в царское время. Но что-то такое тяготится к этому опять.
Спасибо большое. Я напомню, наш телефон 567372. Но я хотела рассказать, что сейчас в социальных сетях даже появились соответствующие проекты, которые призывают привести к власти в 2018 году на президентских выборах наследника царского престола, после чего можно будет объявить о новых выборах в Госдуму образца 1914 года и в конечном итоге изменить Конституцию России. Своим у нас есть еще один звонок, а потом мы дальше продолжим. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день, Алексей, добрый день, Надежда.
Здравствуйте.
Меня зовут Иван. Я хотел бы поддержать Льва Марковича Шлосберга. Я подписываюсь под каждым его словом, который он несколько минут был в вашем эфире в записи. А также и Сергей Иванович, который здесь был недавно тоже в вашем эфире. А вот меня такой вопрос интересует. Дело в том, что мы отметили трехлетие, как Крым вошел в состав Российской Федерации, и меня возмущает, не только меня, но и моих друзей, что господин Путин, это наш президент, глава государства, не появился нигде, ни в Крыму, ни в Москве. Ну, вот, это просто неуважение к россиянам, в том числе и к крымчанам. Вот как ваше по этому мнению? И еще, дело в том, что Владимир Путин должен оставить пост в 2018 году и передать правление уже новому человеку. Вот такое мое мнение.
А вы считаете, что то, что Путин не появился, это неуважение, да?
Да, это просто неуважение и к россиянам, и в том числе к крымчанам.
Ну, как минимум, поздравления Путина показывали по федеральным каналам, да.
Ну, извините, поздравления поздравлением, но все же он должен был это побывать на этом мероприятии. И его пресс-секретарь Дмитрий Песков, я слушал на радио «Эхо Москвы» буквально накануне информацию. Просто он отмазал господина Путина, его пресс-секретарь. Вот такое мое мнение.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо большое. Вот, значит, у нас и такие мнения есть. А давайте теперь послушаем, что по поводу возвращения монархии нам сказал кандидат исторических наук Константин Калиниченко, который, кстати, также один из ведущих нашей новой программы «Сообразим на троих». Итак, давайте послушаем.
Эта тема, она же всегда обсуждалась и в 90-е годы, и вне зависимости от того, кто у нас у власти был и какая система взаимодействия власти и общества была, наверное, отчасти от того, что вот тяга в сильной руке, некие такие рефлексивные вещи на тему того, что наша страна хорошо жила только тогда, когда вот сильный монарх был у власти, там Петр Первый, там, и Иосиф Виссарионович Сталин там в некотором смысле тоже был почти монарх, да. Поэтому, наверное, у определенной части населения есть такое вот стереотипное мнение, что, наверное, нам нужен монарх. Хотя, по-моему, в 21 веке это все как-то бессмысленно. Мне кажется, что данные размышления, они прежде всего антиконституционные. Вот, и надо просто посмотреть Конституцию, посмотреть, что у нас за государство, что у нас за форма правления, прежде чем генерировать вот вообще такие мысли.
Добавлю, что идею вернуть самодержавие не поддерживают большинство участников опроса Псковской ленты новостей. 30% проголосовавших выступают категорически против и не хотят жить при царе. 23% читателей считают, что это антиконституционно, и еще 20% убеждены, что нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. У нас очередной звонок, давайте послушаем.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Говорите, пожалуйста.
Сорвался звоночек, очевидно. Но мы продолжим. Исполнилось 3 года со дня вхождения Крыма в состав России. 11 марта 2014 года была принята Декларация о независимости Республики Крым и города Севастополя. 16 марта того же года прошел референдум о статусе полуострова, а уже 18 марта Крым и Севастополь официально вошли в состав России. По мнению ряда наблюдателей, вхождение Крыма в состав России можно было бы считать безоговорочной победой, если бы не последовавшие в ответ западные санкции против Москвы, что в итоге спровоцировало новый виток холодной войны. Все это негативно сказалось на экономике страны, разразился тяжелейший кризис. К тому же все эти явления совпали по времени с резким падением цен на нефть. В российском обществе продолжается дискуссия по целому ряду вопросов. Насколько законным было присоединение Крыма и вообще это все-таки аннексия или воссоединение?
Ну вот, например, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в позитивном ключе оценивает крымскую ситуацию. Давайте послушаем, что она сказала.
Я в прошлом году, мне просто посчастливилось, я впервые побывала в Крыму, вот впервые. И настолько вот знаю вот впечатление о Крыме сразу после присоединения к России. Почему знаю? Потому что, работая в пенсионном фонде, наши сотрудники, нашего отделения Псковского, выезжали в Крым и помогали им в работе, то есть адаптироваться к нашему законодательству, там, проверке пенсионных дел. И вот когда они первый раз вернулись оттуда, они были просто поражены тем, какая была материально-техническая база вот этих вот государственных учреждений социального обслуживания, которые занимались обслуживанием старших пенсионеров. И, вероятно, там столы на подставке были, вместо ножек на столах эти книги были наложены, то есть это жуть, линолеум весь был стер, то есть в жутком состоянии просто бы находились. И то, что я видела сейчас, вот могу сравнить то, что мне рассказывали, то, что я увидела. То есть это регион, который очень активно развивается, регион, где очень широко развернуто строительство, регион, в котором очень, вот понимаете, настолько от людей, которые там проживают, положительный вот такой вот настрой идет, и это чувствуется по отношению к тем, кто приезжает, вот мы приехали, насколько вот и теплый прием, и теплые отношения, и желание как-то вот и пообщаться, и поделиться своими печалями, там, и радостями. Поэтому я считаю, что присоединение Крыма дало такой толчок, такой импульс для развития, которого они, наверное, еще долго-долго не получили, находясь в другом статусе.
С другой стороны, противники воссоединения Крыма и России поясняют свою позицию тем, что самоопределение народностей, на их взгляд, должно проходить по международным законам. Кроме того, от присоединения Крыма многие россияне, пожалуй, и вовсе проиграли. Так, по мнению нашего коллеги, главного редактора Псковской губернии Дениса Камалягина, в Крым вкладываются значительные средства, а это напрямую сказывается на финансовом самочувствии отдельных субъектов страны, ну, по крайней мере, большинства. Давайте послушаем Дениса Камалягина.
Если мы у себя в рамках своего права, я имею в виду власти российские, называем это воссоединением, ну, отношение международного сообщества показало, как оно к этому относится. Вот. Потому что весь мир считает, что Крым был присоединен незаконно, и мы пожинаем, в том числе экономически, наверное, даже в первую очередь экономически, те плоды, вот какие мы этим, в кавычках, присоединением, так скажем, вырастили. Наверное, в прошлом году, когда мы это тоже обсуждали, на Москве в Пскове, еще не был понятен вот тот эффект экономический, который есть сейчас, и то, что в этом году происходит в самом Крыму и в России в целом, показывает, что отношения начинают меняться. Но, как всегда, у нас люди судят потребительски, если это начинает приносить такие вот заметные минусы с точки зрения жизни, качества жизни, то вот люди начинают реагировать уже по-другому. Хотя надо было с самого начала, с точки зрения закона, на это смотреть. К сожалению, пока мы это делать не умеем. Крым стал очередным регионом а-ля Чеченская Республика, в который вкладываются средства больше, чем во многие другие, чем большинство других, которые заслуживают этого не меньше. Да? То есть, грубо говоря, от регионов вроде Псковской области отпилили средства, отправили их на развитие Крыма. Почему наши люди меньше заслуживают, я не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, да, действительно, санкции и то, что из Крыма ушли многие иностранные предприятия, то, что рассказывал, допустим, наш дорогой депутат Севастьянов, что General Motors, насколько я помню, закрыл программу в России, и из-за этого одно из направлений его бизнеса обанкротилось. Вот это как раз те самые плоды.
Ну, несмотря на множество спорных моментов в крымских событиях, абсолютное большинство россиян, это судя по свежему опросу в ЦИОМ, 97% респондентов считают полуостров частью России и поддерживают соответствующее решение трехлетней давности, видя в нем первый шаг на пути к воссозданию Советской империи и собиранию земель. Напомню, мы работаем в прямом эфире, вы можете принять участие в обсуждении, звоните, высказывайте свое мнение, наш телефон 567372. Также вы можете высказать свое мнение на сайте Плен под анонсом этой программы и посмотреть нас на сайте Плен. У нас работает видеотрансляция.
Ну а тем временем к нам присоединился Алексей Овчинников, экономический обозреватель, который познакомит нас с главными событиями сферы бизнеса, экономики и финансов. Алексей, добрый день.
Добрый день. Ну, я хочу сказать, что, пожалуй, самым заметным событием в экономической жизни нашего региона на прошедшей неделе стало заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны Моглина и последовавшее сразу за ним заседание Совета по инвестициям. Показательно, что обе встречи состоялись, собственно, на площадке особой экономической зоны. Там уже возведен административный корпус Псковской таможни, в котором есть вполне приличный зал для совещаний. Там-то и прошли оба заседания, тем самым зафиксировав, что в Моглино уже появились вполне осязаемые объекты, приносящие практическую пользу. Чем же были примечательны эти деловые застолья? Во-первых, генеральный директор управляющей компании Моглина Ольга Торбич отчиталась о проделанной работе. Тут не было ничего сенсационного. Она назвала 2016 год пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов инфраструктуры. И напомнила, что двое из пяти зарегистрированных резидентов уже вышли на стройплощадку. Они обещают, к слову, что к лету их заводы уже будут готовы. Площадка начинает дышать, так описала происходящее Ольга Торбич. Это, конечно, радует, что в особой экономической зоне вырастает что-то большее, чем воздушные замки. Любопытно, что при этом Ольга Торбич назвала 2017 год годом активного привлечения инвесторов. Мне лично в этом видится некоторое дежавю, но посмотрим, может быть, действительно количество резидентов Моглина удастся удвоить, а то и утроить уже в этом году. Хотя март уже заканчивается, а впереди всего 9 месяцев. Придется серьезно поднажать. Но интерес к площадке действительно есть. На том же заседании наблюдательного совета два инвестора презентовали любопытные проекты. Завод по производству технического текстиля, который можно использовать в частности для натяжных потолков, и предприятие, специализирующееся на производстве базальтового волокна, перспективного строительного материала. Понятно, что пока это были только презентации. Необходимо еще составить бизнес-план, который должен пройти проверку сначала экспертного совета Моглина, а потом Минфина. Но если все срастется, Псковская область может получить в общей сложности 3 миллиарда рублей инвестиций и около 200 рабочих мест, а особая экономическая зона еще двух резидентов. Если же говорить о заседании регионального совета по инвестициям, то там, на мой взгляд, самым интересным моментом стало подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству жилого микрорайона Пскове в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Его подписали губернатор Псковской области Андрей Турчак и генеральный директор группы компании «Лук» Ян Лузин. Это соглашение в каком-то смысле можно назвать беспрецедентным, по крайней мере для нашего региона. Его особенность заключается в том, что инвестор берет на себя обязательство предоставить около сотни квартир по региональной программе переселения, а также обязуется построить в микрорайоне на Запсковье детский сад на 140 мест. Но это еще не все. Застройщик фактически предоставит муниципалитету жилье авансом из уже существующего фонда, то есть ждать несколько лет долгожданных квартир не придется. А площадки, которые освободятся от ветхого жилья, муниципалитет может выставить на аукционы, чтобы опять там что-то построить. Эдакий круговорот жилья в природе, вернее в экономике города. Общий объем планируемых инвестиций превышает 3,5 миллиарда рублей. Это даже больше, чем у двух вышеупомянутых заводов вместе взятых. Так что этот инвестиционный проект может стать хорошим примером государственно-частного партнерства, к которому бизнес, чего греха таить, пока относится скептично.
Спасибо большое. Это был наш экономический обозреватель Алексей Овчинников.
Ну а мы продолжаем. Но мы продолжаем. С 15 марта в Псковской области стартовала масштабная протестная кампания. Инициаторами ее выступают региональные профсоюзы. Каждую среду, вплоть до середины апреля, профсоюзы будут требовать провести индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы. На прошлой неделе в Пскове, к Рижской гостинице, на пикет вышли члены профсоюзов, работников образования, здравоохранения и культуры. К ним присоединились представители региональных отделений политических партий «Яблоко» и «Справедливой России». Великих Луках на акцию протеста на площади Рокоссовского вышли 52 человека. Здесь пикет профсоюзных активистов поддержали представители ЛДПР.
Я напомню, что с начала этого года профактив требует у администрации Псковской области увеличить зарплаты бюджетников на уровень официальной инфляции. В феврале уже было проведено 6 пикетов и ряд митингов, после чего администрация Псковской области предложила обсудить вопрос об индексации окладов бюджетников в рамках областной трехсторонней комиссии. Но никаких конкретных договоренностей на заседании рабочей группы достигнуто не было. В облсовпрофе на это заявили о начале активных действий. При этом, как отметила лидер псковских профсоюзов, депутат областного собрания Ульяна Михайлова, помимо того, что в вопросе повышения зарплат бюджетников с руководством региона нет никаких подвижек, в ходе подготовки к публичным акциям активистам пришлось столкнуться еще и с административными препонами. Далее Ульяна Михайлова.
Первый виток переговоров прошел после первой части наших коллективных действий. Он оставил весьма неудовлетворительный осадок, потому что, в общем, социальные партнеры, вступив с нами в переговоры, фактически не отразили в своих намерениях ни устно, ни письменно желание индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы. Наша организация созвала коллегиальные органы, определили, что пикеты, которые будут постепенно переходить в более масштабные мероприятия на территории Псковской области, будут продолжаться. Весьма забавным сегодня выглядит тот факт, что администрация области отказывает профсоюзам в удовлетворении требования о проведении тех пикетов, которые находятся у нас в планах в соответствии с заявленными местами. Вот. Отказали нам во всех местах центральной части города Пскова, указали на то, что одновременно вдруг кто-то захотел 15 марта вместе с нами одновременно проводить публичные мероприятия именно в Кутузовском сквере, именно возле памятника Пушкину, именно возле Ольги на Октябрьском проспекте. Нас перенесли, собственно говоря, к памятнику Ольги, которая находится на Рижском проспекте, но мы, в общем-то, не теряем надежды, что вот эти игрища с людьми в ближайшее время закончатся, потому что наша организация действительно выражает мнение большого круга лиц. Мы полагаем, что такая позиция, которая выражает управление внутренней политики и администрация области, реально вредит губернатору. То есть когда учителя, когда медики, когда работники культуры, как девочки и мальчики на побегушках будут гоняться по городу, выражая свое законное право поставить в предусмотренном законодательстве месте и провести пикет, ну это, в общем, верх цинизма, на мой взгляд. Но ни в коем случае это не остановит нашу организацию в намерении проводить публичные мероприятия, а народ это реально озлобит. Поэтому с точки зрения органов исполнительной власти и должностных лиц, которые выражают согласие либо формируют отказы в проведении публичных мероприятий, такая позиция крайне нецелесообразна.
1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, профсоюзы обещают провести в областном центре масштабный митинг, на который приглашают представители политических партий.
Ну, я отмечу, что по величине зарплаты работников бюджетной сферы Псковская область находится на последнем месте в Северо-Западном федеральном округе и на 75-м месте в России. Нагрузка на врачей, учителей и соцработников остается прежней, а заработная плата либо снижается, либо остается на уровне 2015 года. Ну и некоторые вообще считают, что бюджетники по сути ничего не производят, клянчат деньги у государства и жалуются. А если вспомнить слова премьер-министра Дмитрия Медведева, который посоветовал недовольным зарплатой учителям заниматься бизнесом. Он сказал, цитирую, «современный энергичный молодой преподаватель способен не только получать ту зарплату, которая ему положена по должностному окладу, но и еще и подрабатывать».
Уважаемые радиослушатели, у вас есть буквально пару минут, чтобы высказать свое мнение. Как по-вашему, помогут ли протестные акции добиться профсоюзом индексации зарплат для бюджетников? И нужно ли повышать зарплату учителям, врачам, библиотекарям? Может, им нужно просто подрабатывать? Есть у нас и другое мнение. Член Общественной палаты Псковской области Наталья Никифорова против проведения митингов. Она считает, что акции наподобие профсоюзных лишь нагнетают обстановку, создавая в обществе напряжение.
Мы должны понимать, что нельзя прибегать к каким-то популистским мерам. Ведь руководители тех же самых профсоюзов, являясь депутатами, прекрасно знакомы с бюджетом, и всем, наверное, это очевидно и понятно, что ниоткуда деньги не приходят к нам в бюджет. К сожалению, мы находимся с вами в таком экономическом, может быть, сегодня ступоре. Я имею в виду не только наш регион и Россию, я имею в виду всеобщий кризис, который происходит сегодня в экономике. И понятно, что из одного кошелька перераспределить какие-то средства достаточно сложно, если ты ничего не зарабатываешь. Ну вот, положа руку на сердце, работники бюджетных организаций, муниципальные служащие, ну, они же ничего не производят. Они занимаются какими-то организационными вопросами, управленческими вопросами. Ну, вот одна из мер, насколько я вот сейчас помню, 2018 год, это будет понижение заработной платы руководителям бюджетных учреждений, и они должны будут привести эти зарплаты, этот разрыв между простыми сотрудниками и руководителями должен будет опять приведен в норму, то есть будет какое-то уменьшение заработной платы. Надо понимать, что ниоткуда из воздуха нам эти деньги не взять. Если бы, может быть, профсоюзы подумали о том, как нам сделать более эффективную экономику, откуда эти деньги получить, ведь никто же не дает каких-то рецептов и не называет, где взять эти деньги, из каких источников, из каких статей перекинуть и отдать эти средства. Вот, к сожалению, сейчас, наверное, такая ситуация, но у профсоюзов есть полное право выдвигать свои требования. И я боюсь, к сожалению, что вот эти митинги, они как бы нагнетают некую волну напряжения, а нам сегодня нужны какие-то здравые и конструктивные мысли, какие-то конструктивные предложения. Вот, мне кажется, надо думать в этом направлении для того, чтобы решить эти проблемы. Только какие-то вот эти волнения и бесконечные забастовки, навряд ли они дадут какой-то конструктивный результат.
Ну а мы продолжаем. Напомню, в эфире новая программа «Постскриптум». Вместе с вами мы подводим итоги прошедшей недели.
У нас осталось немного совсем времени. Мы попробуем вкратце рассказать еще об одной теме.
Касается она состояния псковских дорог. На прошлой неделе в ходе осмотра их глава города Иван Цезерский заверил, что муниципалитет ведет постоянный мониторинг ранее отремонтированных дорог. Кроме того, глава города сообщил, что на совещании у вице-премьера Ольги Голодец в Москве обсуждалась необходимость увеличения финансирования по ремонту дорог в два раза, а по ремонту дворов – сохранение финансирования на уровне текущего года. По словам Цезерского, это необходимо для того, чтобы успеть привести улицы города в порядок к ганзейским дням.
Не скончаем. И поток жалоб поступает от населения ежедневно. В редакции СМИ, на сайты госорганов, шквал претензий обрушили на сайт губернатора. Пишут, таких убитых дорог в Пскове не было последние 15 лет. Возмущен ситуацией и губернатор Андрей Турчак.
Несколько зим нестабильно на протяжении последних 2-3 лет, при которых более 100 переходов через ноль происходит. Это первая, наверное, причина. Вторая – это отсутствие в должном объеме и в должном качестве ливневой канализации в городе Пскове. Но вместе с этим стоит отметить, что те дороги, которые делались в 2009, 2010, 2011 годах, они, по сути, выстояли гарантийный срок и прослужили там от 5 до 7 лет, получается. Да? Поэтому понятно, что мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам и в этом году, в 2017, и часть объектов, очевидно, будут переходящими на 2018 год. У нас, помимо задачи привести уличную дорожную сеть в нормативное состояние, стоит задача подготовиться к крупному международному событию, которое будет принимать город Псков в 2019 году. Родилось предложение все-таки найти возможность, чтобы синхронизировать возможности ресурса turchak.ru, который также является жалобной книгой, да, по сути своей, и, значит, вот этот интерактив наложить, чтобы он дублировался и на моем ресурсе, и на том ресурсе, который вот коллеги докладывали на крайнем заседании администрации в рамках постановления правительства, еще одна должна интерактивная карта родиться, чтобы у жителей не было, значит, путаницы. Я бы предложил каким-то образом объединить в этом направлении усилия.
Но вообще, то, как управление городского хозяйства пытается решить проблему ям на дорогах, это не что иное, как самопиар, а как иначе можно назвать заявление начальника ОГХ Алексея Захарова о том, что псковичи должны сами взять в руки лопаты и провести ямочный ремонт. Это ли не верх цинизма? интернет-приемная, о которой рассказывает Алексей Захаров, и куда, по задумке городских властей, может обратиться любой пескович с жалобой на прохудившуюся дорогу. Вообще-то специалисты УГХ обязаны постоянно контролировать состояние проезжих частей и оперативно устранять ямы, а значит, должны знать, что происходит у них под ногами. Но, очевидно, не знают, поэтому и просят население составить список убитых дорог. Получается, что тем самым муниципальные чиновники автоматически расписываются в собственной некомпетентности.
Ну и буквально одной строкой еще о событиях, произошедших на прошедшей неделе. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец поручила руководителям федеральных министерств и ведомств оказать Псковской области максимальную поддержку в подготовке и проведении международных ганзейских дней нового времени в 2019 году. 13 марта в Опочке на улице Коммунальной произошло ДТП, в котором пострадали врачи детской областной больницы. Две женщины с тяжелыми травмами госпитализированы. В Пскове начался снос кафе из бара, расположенного под Ольгинским мостом. Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате России. Александр Куренков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия «Псков Пассажиравтотранс». Государственный музей-заповедник имени Пушкина Михайловска отмечает 95 лет, и Псковский городской суд отказал Наталье Вдовиной в восстановлении в должности председателя регионального комитета по природопользованию. Это все, что произошло главного на прошедшей неделе. Подробнее в наших новостях.
К сожалению, мы не успели рассказать вам вкратце о том, что стало самым популярным и обсуждаемым на ПЛН за прошлую неделю, но наше время, к сожалению, подошло к концу. Слушайте новости и нас по понедельникам после часу дня на «Эхо Москвы» в Пскове.
Это была программа «По скриптум». Надежда Назаренко.
Алексей Семенов.
До свидания.
Всего доброго. Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.